Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Семя не унаследует вместе с Мекиной». Эту проповедь он произнес в четверг утром 29 апреля 1965 года на завтраке бизнесменов полного Евангелия в аудитории отеля Билтмора в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Большое спасибо, брат Димас. И теперь мы счастливы быть здесь в это утро и слышать все эти замечательные свидетельства этих замечательных людей. И теперь мы верим, что Бог продолжит оставаться с нами и благословлять нас. Так вот, сегодня вечером я понимаю, что сегодня вечером я должен говорить, если Господня воля. Только что я попросил брата Шакарьяни, я сказал, так вот, не смущайся, я знаю, что мы должны уйти отсюда в 11 часов, но я просто теряю всякое чувство времени, когда я поднимаюсь сюда. Кажется, что и все остальные из нас теряют. Мы чувствуем, говорят, 2 минуты, 3 минуты, или, брат Смит, ты знаешь, тяжело закончить через 2 или 3 минуты. Я знаю, что, как это бывает, и я у каждого прошу прощения, но мы живем в такое время, в таком веке. Мы направляемся в вечность, но теперь мы во времени. И я сказал, брат Димас, незадолго до окончания времени, не смущайся, просто подтяни меня за пиджак, и я буду знать, что пора остановиться. Так вот, если я не закончу, я закончу сегодня вечером. А если закончу, хорошо, у меня на вечер есть новая тема. Теперь, прямо перед тем, как мы откроем книгу, давайте со склоненными головами обратимся к автору. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя этим утром за это собрание, за то, что мы уже слышали. Если бы мы просто должны были только собраться о благословении еды, Господь, мы бы чувствовали, что хорошо было здесь. Итак, я молюсь, чтобы Ты продолжал, если это угодно, в очах Твоих, и продолжал оставаться с нами и помогать нам. И теперь мы собрались вокруг Слова, когда мы собрались здесь в общении друг с другом, слыша свидетельство о том, что Ты соделал для нас. Теперь позволь нам пойти назад в Слово и найти, откуда все это приходит. Затем, чтобы было подтверждение того, что мы чувствуем и видим, как происходит сегодня. Даруй это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, как Его слуга, я обязан посланию. И меня иногда в прошлом очень сильно недопонимали, и, вероятно, так будет всегда. Но я не говорю это, чтобы иногда отличаться. Я говорю это, чтобы быть честным. И я люблю говорить то, что, на мой взгляд, правильно. У каждого есть право на все это выражать свое собственное мнение. Вот почему я среди вас. И брат Шакарьян, говоря об этих молитвенных карточках, молитвенных рядах, видя, что Святой Дух... Так вот, он не говорил это обо мне, это о Святом Духе, потому что я не смог бы совершить все это. Любой знает, что я не мог бы это сделать. Но то, что вы видите здесь, это меньшая сторона. Побывали бы вы в других местах и посмотрели бы, как он предсказывает, и я... То, что произойдет, это... эти просто... Вы, именно вы это делаете. Вы из тех, которые верят Богу. И потом, если вы не верите Богу, помните, он говорит вам это прямо здесь на платформе. Если вы во грехе, он говорит вам это. И то, что вы соделали, и что вам не следовало делать, он говорит вам это. Это не только то, что пишут в молитвенных карточках. Они могут написать в своих молитвенных карточках, не скажут на ней, что он грешник, и эта женщина желание с тем мужем и так далее. И они не напишут этого в молитвенной карточке, но Святой Дух все равно знает это, видите? Понимаете? И тогда это как сверхъестественная часть, друзья. Я говорю это в почтении, потому что здесь не так много этим утром, совсем небольшая группа. Это изумляет меня, даже заставляет меня так нервничать, и иногда мне просто хочется кричать. И когда я сижу на том месте, на склоне горы, где я провожу очень много времени, принимая от Бога, схожу вниз и выдаю людям то, что Он дал мне. И я не хочу отличаться от людей, но все же должен быть честным, и я должен быть честным с Богом, понимаете, по отношению к посланию. И теперь мы, если Господня воля, мы прямо сразу должны отправляться в заокеанское путешествие прямо через несколько дней, если это будет воля Господа. Я, конечно, умоляю вас молиться. Вы такие приятные, начинаю говорить, я просто забываю времени, как и все остальные из нас. Но брат Шакарьяна, этих замечательных служителей здесь на платформе, и там вы все друзья Иисуса Христа. Я приветствую вас во имя Его. Как сородственник с вами Богу через крест, будучи братьями и сестрами. Я хочу обратиться этим утром к Писанию, к книге Галатам, если Господня воля. Я желаю прочитать Писание. Так вот, прошлым вечером, слушая послание, которое пришло от нашего служащего брата здесь на платформе, он говорил на языках. Брэдисон, брат Брэдисон, очень хороший человек, и я, видеть это с моей безграмотностью и образованием, с моим недостаточным пониманием слов, и потом знать, что это послание истинно, и видеть такого человека, как тот, что был на той дискуссии однажды вечером, стоял там и мог соответствовать уровню тех интеллектуалов. Они, может быть, не смогли бы сделать то, для чего Господь меня призвал. Я не могу сделать то, что для чего Господь их призвал. Но мы работаем вместе, я уверен, что мы можем донести это послание, если мы просто будем оставаться пред Богом. И когда прошлым вечером он дал здесь свидетельство, и Святой Дух говорил на языках, и кто-то там в аудитории, я всегда отношусь с почтением к этому, потому что я понимаю из Библии, что Дух Божий нечто доносит нам. И он сказал, говорил о позднем дожде, ранний дождь и поздний дождь. И это наводит меня на мысль, вот брат Бонхэм только что дал мне пачечку с несколькими чеками в ней и сказал, это пожертвование любви для от людей. Так вот, он им не следовало это делать, понимаете, я приехал сюда не ради этого. Но я, он, они дают это мне, и, конечно, бы было бы никак не отдашь их назад. И я возьму это, если Господня воля, и попытаюсь использовать их на свои расходы, когда поеду за океан, потому что там меня не финансируют никаким образом, куда я еду. Это как бы тайна, потому что церковь меня не пустят. И я въезжаю как охотник, потому что это в руках моего Господа. Господь положил мне на сердце так поступить, и я должен ехать как бы под маскировкой, понимаете? И у них там есть какие-то смешные идеи, что каждый хочет, чтобы я подписал карточку, что я соглашусь с ними в том, во что они верят, и скажу, что так другая группа не права. И эта группа говорит, что пустит меня, если я скажу, что та группа не права. Видите, но мне это не нравится, видите. Я всегда пытался стоять между людьми, вне организации и тех разногласий, и призывать к тому, что, кажется, говорил Святой Дух через братьев здесь этим утром, что мы не деноминации. Мы дети семьи. Так вот, нет никакой деноминации Бранхама. Есть семья Бранхама, и мы все не присоединяемся к этой семье, мы рождены в этой семье. Итак, вот что я стараюсь представить, как только могу. Теперь в Галатам 4, 27-31 стих, я думаю, я здесь это пометил. Я хотел бы прочитать это для темы. «Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети, обетования по Исааку. Но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Пусть Господь теперь добавит благословение к Его драгоценному Слову. У меня есть несколько... Прошлым вечером помечал некоторые вещи, и обычно было так, когда у меня было примерно одно собрание в неделю, я просто помнил эти писания наизусть. Но теперь, после того, как я, так вот, как я говорю, немного в шутливой форме, я не хочу шутить здесь на платформе, но когда перевалило за 25 во второй раз, я не запоминаю так, как раньше. Этот старый автомобиль прошел много миль, и поэтому я не запоминаю этого. Но до тех пор, пока я могу двигаться, я хочу каждое движение отдавать во славу того, кто спас меня. Теперь я, видя тогда этим утром, наблюдая, может, это кажется странным, и, может быть, для интеллектуального разума это может быть совсем запутано. Но это комплимент тому, к чему я призван. Даже каждая малейшая вещичка является для меня знаком. Я наблюдаю за ним, смотрю, как он движется. Вот как иногда я получаю свое послание, наблюдая и глядя, как движется дух, и смотря, о чем это говорит, о чем то говорит. И вы обратили внимание, что я часто перед служением исцеления, когда стою там на платформе или сижу сзади, наблюдаю, я чувствую дух, как он движется, и уже знаю, что мне, что не в порядке с тем человеком, который там сидит. Видите, вижу это вот здесь. Понимаете, улавливаешь это даже до того, как выходишь на платформу. Иногда до того, как я прихожу на собрание, иногда даже до приезда, как сюда, в Калифорнию, я сижу со своими и говорю, так случится вот это произойдет здесь, и это будет вот здесь, это произойдет вот таким образом. Видите, потому что это в Духе Божьем. Он тот, он знал все от начала. Видите? И поэтому он вечен. И потом обратите внимание этим утром на брата Джоэла Роуза, очень драгоценный всем нам друг и брат, как он встал и прочитал эти псалмы. Смотрите, как это подошло, как он сказал, «Я хочу видеть, какого рода семя пребывает в тебе». Вчера вечером Дух проговорил и сказал, и о позднем дожде, раннем и позднем дожде, оба излиты в последнее время. И этим утром семя, которое пребывает на тебе. Видите, Дух говорит, понаблюдайте, как Он говорил через этих служителей и все остальное этим утром. Итак, поэтому я беру эту тему. Семя не унаследует вместе с мякиной. Это очень странное название. Но семя не унаследует вместе с мякиной. И беря это, выводя мое заключение, или вернее, мою тему из Галатам 4:27-3, Павел здесь, конечно, говорит о буквальном семени двух сынов Авраама. Так вот, это я хочу использовать это, чтобы вы ни в коем случае этого не упустили. И если я не уложусь во время, я докончу это сегодня вечером. Я хочу учить точно как урок в воскресной школе, чтобы вы, я верю, получили лучшее понимание. Так вот, и некоторые из вас, которые, кто более способен это делать, чем я, ведь я не теолог, никоим образом. И если вы со мной в этом не соглашаетесь, просто чувствуйте себя, как я сделал прошлым вечером, когда дорогая сестра испекла мне вишневый пирог, сидел на своей комнате отеля. Этим утром я наткнулся на косточку, но я все равно ем пирог. Я просто отложил косточку, видите, и так. Во что вы не верите об этом, просто отложите в сторону, видите, и просто продолжайте вкушать то, что на ваш взгляд правильно. Так вот, Павел говорит о двух сыновьях Авраама, которые один из них был от Сары, а другой был от Агари. Теперь мы здесь находим и понимаем это через Писание, что Бог никогда не представлен в двух. Он всегда в трех. Всегда в трех. Бог совершенен. Математика Библии действует совершенно. Бог совершенен в трех. Поклоняются Ему в семи и так далее. Видите, итак, мы узнаем, что математика Библии никогда не ошибается. И у нас здесь два сына Авраама. И несмотря на это, мы можем быть наследниками, если мы являемся только одним из всех сыновей или каким-нибудь сыном Авраама, ибо мы мертвы во Христе, тогда мы стали семенем Авраама, и наследники с ним согласно обетованию. Поэтому у Авраама должен быть еще один сын. Так вот, мы знаем, что его первый сын был от Агари. И мы выяснили, что его второй сын был от Сары. Но у него был третий сын, которым был Иисус. Так вот, это может показаться странным, но именно это мы постараемся разобрать. Как я сказал, Бог всегда представляет себя, всегда в совершенстве, в трех. И как я теперь ясно сказал перед всеми вами, особенно к вашим теологам, что все это точно так, как я это вижу, как это приходит ко мне. Как вначале Бог. Бог пребывал наедине, потому что Он был вечен. Видите, даже не был Богом. Бог — это объект поклонения. И Логос, как мы это называем, слово, которое вышло от Бога, которое любой знает, что это был ангел Господа, или слово Господа, которое следовало с израильтянами через пустыню. Ангел Завета, Логос, который вышел от Бога. И потом этот Логос стал плотью и пребывал среди нас. Мы теперь в Святого Иоанна 1, вначале было слово было с Богом, и слово было Бог. И теперь, когда Он отдал за нас свою жизнь, тогда Его Дух возвращается назад на нас. Иисус сказал, «В тот день вы познаете, что Я в Отце, Отец во Мне, Я в вас, и вы во Мне». Видите, это Бог все время. Бог проявляет Себя, Сам действующий через различные века. Итак, эти три из Отца, Сына, Святого Духа — тот же самый Бог, действующий в трех атрибутах. И сегодня мы являемся одним из них. Сама Церковь — это атрибут Божьего мышления прежде основания мира, чтобы иметь Церковь. Итак, те, которые были во Христе в начале. Это было Его мыслями. И Его мысли — это Его атрибуты. Вот здесь начинается семя в обетовании. И Авраам здесь через Измаила немного засомневался. И я хочу показать вам три стадии этого семени, о котором мы будем говорить, которые не наследуют вместе с мякиной. Теперь мы здесь в начале узнаем, что Бог дал Аврааму обетование. Во-первых, Он дал Адаму обетование, и оно было или завет был на условиях. Если ты не сделаешь этого, если ты сделаешь это, но когда Он дал его Аврааму, это было безусловно. Я уже это совершил. То, что Он сделал, было безусловно. Он дал Аврааму. Так вот, и через это Авраам имеет обетование, поэтому мы должны быть семенем Авраама. И это было не только Аврааму, но и семени его после него. Теперь, если вы обратите внимание, там не было для семян после него, но для семени после него. Теперь мы выяснили, что через Сару в обетовании немного засомневались. И Сара сказала Аврааму взять эту Агарь, египтянку, молодую женщину, в жены, и что именно этим способом Бог возрастит обетованное семя. Так вот, вы видите из того, что я сказал прошлым вечером, что любое движение в сторону от первоначального плана Божьего переводит все вместе в беспорядок. Мы не можем отходить от этого первоначального слова. Мы говорили об этом прошлым вечером, или точнее позапрошлым вечером, о Валааме. Он получил Божий ответ, прямой и ясный, не иди. Но у него есть позволительная воля. И ты можешь действовать в ней, если желаешь, и Бог сделает ее почитаемой, но все равно это несовершенная Божья воля. И вот к чему мы должны стремиться, к его совершенной воле, не к позволительной воле. Царствие Божие, которое он на земле теперь будет, не может быть праведно устроено на позволительной воле. Оно должно вернуться к его совершенной воле. Теперь мы видим здесь эту Сару, после того, как Бог сказал Аврааму, что ребенок будет рожден через Сару, ну, что благословило бы мир. Теперь Сара засомневалась в этом. Я хочу обратить ваше внимание, это не пришло через Авраама, но через Сару, через женщину. И она засомневалась в этом. И она сказала, возьми Агарь. И Авраам не хотел этого делать. Но Бог сказал ему продолжать и все равно сделать это. Итак, он сделал это, немного засомневавшись. Теперь Исаак, будучи свободным и от обетованной женщины, не мог быть наследником вместе с Измаилом от рабы, в сомнении. Вот что Павел пытался здесь сказать. Видите, где хоть одному засомневались, и это разрушает определенное дело Божье, определенный порядок Божий. Но это не унаследует вместе с первоначальным порядком Божьим. Вы понимаете? Видите, не может быть наследником. Вот почему я так решителен сегодня. Я думаю, что это будет подходящим временем, потому что я не знаю, сколько еще мы будем вместе. И, может быть, я смог бы, как-то Бог помог бы мне показать вам, почему я так твердо разоблачаю организованную религию. Видите? Видите? Она не может быть наследником вместе с первоначальной программой Божьей, потому что организация не от Бога. Она от человека. Первая церковь во всем мире, которая была организована, была Римская католическая церковь на Никее в Риме. В Откровении 17 сказано, она была блудницей, и все ее дети были шлюхами. И блудница — это женщина, которая живет неверно по отношению к своему мужу, и шлюха — это то же самое. Но вы видите, она все равно становится церковью. Это организованная система. И она разделяет братство. Мы пытались организовать все церкви вместе. Это не сработает. Никогда не срабатывало. Это никогда не сработает. В Мировом Совете Церквей они просто... Они вне программы Божьей. И теперь вы скажете, кто ты такой, приятель, что там поднялся, не имея даже школьного образования по грамматике? Нет никакой разницы, какое образование. Я не пытаюсь говорить о своем образовании. Я говорю именно о Слове Божьем. Видите? И эти подтверждения, которые вы видите в этом служении, это не я, это Бог пытается донести вам, что это истина. Может ли Бог иметь что-нибудь общее с ложью? Я бы тогда и близко не служил Богу, который благословлял бы ложь. Он благословляет истину, он почитает истину. Так вот, Измаил не мог быть наследником вместе с Исааком, потому что о нем было немножко сомнения, просто немного засомневались. Это было дитя, все еще семя Авраама, но несовершенный Божий путь для того, Измаил. Я бы мог потратить здесь много времени, но я надеюсь, что Святой Дух передаст это вам именно тем настоящим образом, как это должно быть. Теперь, если они... Если Измаил и Исаак не могли быть вместе наследниками, потому что первоначальный план Божий был подменен на позволительный план Божий, позволительный путь, который Бог благословил, то и духовная церковь сегодня не может быть наследником вместе с деноминационной. Деноминации, Бог благословлял их, как Он благословлял Измаила. Но духовная не будет наследником вместе с другими. Это так. Из церковной деноминации выйдет. Из так называемой церкви, естественной церкви, выйдет невеста Христа, избранная. Теперь, вот что беспокоит меня в этот час. Знание, того, что мы видим, как все эти деноминации тянут в это, что мы знаем, будет этим, что вы называете поздним дождем или излиянием Духа. Осознаете ли вы, что Иисус сказал, что когда это произойдет, наступит конец? Когда неразумная дева и мудрая дева не были наследниками вместе. Потому что когда глупая дева, она была девой, просто не доставала масла. Но когда она пришла купить масло, как раз в это время пришел жених. И она осталась снаружи, пока она пыталась купить масло. Вы понимаете? Я хочу, чтобы это уяснили очень хорошо. Теперь, конечно, мне не надо будет дальше продлевать эту тему. Так вот, также и духовное вместе с естественным не могут быть наследниками. Вот для чего восхищение, невеста, мудрая дева, вызванная, предопределенная, избранная. Вы, бизнесмены, конечно, не вели бы свое дело так, как некоторые люди пытаются думать, что Бог ведет свою программу. На удачу. Бог знал прежде основания мира, кто спасется и кто не спасется. По предопределению, по предузнанию, Он видел каждого члена, вложил каждое имя в книгу жизни Агнца, прежде чем даже начала существовать церковь. Иисус пришел искать и спасти тех, которые были в той книге. Он выкупил книгу искупления. Она была потеряна. Но Он искупил нас, и все имена, что были в той книге, были искуплены, когда Он искупил нас. Потом, когда я много раз говорил, вы распознаете это. Вот почему вы здесь этим утром. Потому что почему вы выходите из всех этих организаций и всего такого. Вы, нечто тянет вас, как было в моей небольшой мысли об орле, высиженном под курицей. Видите, вы осознаете, что есть нечто другое. У церкви не было чего-то, что удовлетворило бы. Но вы услышали нечто другое. Крик. Вы узнали, что вы были рождены для Него. Вы часть Его. Вы подходите Ему, как перчатка на руку. И вот почему мы собрались здесь этим утром. Потому что, как моя старенькая мама, южанка, говорила, птицы слетаются по оперению, потому что у вас есть общее. Конюки с голубями не имеют ничего общего. Их питание отличается. Хотя голубя можно высидеть под конюком. Это так. Зависит от того, кем он был с самого начала. Так вот. И с ним, хотя голуби, может быть, придется некоторое время кормиться от этого конюка, но, наконец, он найдет свою пару. Вот что сегодня делает церковь. Потому что Иисус есть Слово, и Он — жених, а невеста — это часть жениха. Поэтому Слово, которое должно быть исполнено в этот день, является той же частью Слова, которое было исполнено в его день. Это то же самое Слово, те же переживания, та же жизнь. Потому что когда Бог отделил Адама, он являлся обоими. Мы находим, что с самого начала Адам был духом. Он создал человека по своему образу, он сотворил мужчину и женщину. И потом Бытие 2 и дальше, он сотворил человека из праха земного. Человек был сотворен по образу Божьему, Бог есть дух. Поэтому он духовный человек. Потом, когда он стал плотским человеком, с животной плотью на земле, он показывает, изображает здесь невесту. Он не взял и не сделал другое существо, но он взял часть Адама, первоначального творения, взял от него ребро из его бока и взял из Адама женский дух, оставил там мужской дух и поместил его в женскую часть. Поэтому часть его духа, часть его тела, плоть от плоти его, кость от кости его, слово от слова его, жизнь от жизни его, и точно так же невеста по отношению ко Христу. Вот почему сначала должно настать восхищение королевского семени. И остальные мертвые не ожили еще 1000 лет, потом они были воскрешены у суда Белого престола. Видите, нет суда для королевского семени или для предопределенного семени Авраама. Теперь, если вы возьмете святого Иоанна 5:24, послушайте это. «Слушающий слова мои, слово мое, и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную». Но как сильно это отличается от многих наших теологий. Я теперь могу выйти сюда и сказать пьянице, «Ты веришь? Конечно!» «Мужчина с женой другого мужчины? Ты веришь? Конечно!» «Ты сидел прошлым вечером на собрании, чтобы послушать слово? Конечно!» «Ты веришь этому? Конечно!» Он только говорит это. Но оригинальный перевод этого слова, понимающий слово мое, и поверивший в пославшего меня, понимающий, вот как, кому это дано знать? Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если мой отец не привлек его. И все, кого отец мой дал мне, они придут. Овцы мои, голуби мои слышат мой голос, за чужим не пойдут. А что есть голос Божий? Слово Божье. Что есть любого голос любого человека, как не его слово? Это Слово Божье. Они услышат Слово Божье. Поэтому естественное семя было только носителем. Во-первых, через Измаила, во-вторых, через Исаака, потом дальше до самого семени. Точно как стебель, кисточка и мекина зерна. Так вот, здесь эти три стадии семени показывают нам истинную картину, на которую я хочу, чтобы вы со мной обратили в это утро внимание. Мы здесь видим, и будучи необразованным, я должен брать естественные вещи, которые я вижу, чтобы давать образно духовные вещи, которые мне дано знать, потому что сделать это понятным для вас мне не помогла бы никакая грамматика. И в любом случае, Бог всегда показывает духовное через естественное. Если бы не было Библии, я бы все равно знал, что христианство верное, потому что вся земля вращается вокруг смерти, погребения и воскресения. Природа действует через смерть, погребение и воскресение. Посмотрите на сок в дереве, как он приносит листья и плоды, падают, опять идут назад в землю, на холодную зиму, туда под землю, потом вырастает весной с новой жизнью. Каждый год свидетельствуя, что есть жизнь, есть смерть, есть воскресение. Солнце встает утром, маленькое дитя только родилось, очень слабое. В 7 или 8 часов начинает ходить в школу. В 10 или 11 заканчивает училище. Оно светит в своей силе примерно с 12 до 3, потом начинает ослабевать. Вечером заходит, ослабевает пожилой человек. Разве это конец его? Оно умирает? Нет, на следующее утро опять встает. Видите? Вся природа. Ваша настоящая истина, Библия, которая свидетельствует вместе с этой Библией. И вот что я теперь стараюсь вам показать этим утром. Через природу вы увидите Слово Божие, по примеру Слова Божьего. Потому что природа — это создание Божие, как наука. Узнают механику и законы природы, но они не знают, что такое природа. Они не знают жизни природы. Это Бог. Итак, никакой пользы от механики без динамики. Теперь стебель, кисточка и мекина. Обратите внимание, здесь агарь представляла стебель, который был первой жизнью, которая началась в обетовании. Сара представляет кисточку или опыление, входит в кисточку. Мария, дева, представляла и произвела истинное духовное семя, чтобы принести настоящий истинный стебель. Агарь и Сара, у обоих было через секс, но у Марии Девы было через силу Божьего обетованного слова, через девственное рождение. Она произвела подлинное семя. Стебель, агарь, вторая женщина, по сомнению в обетовании, действует через небольшое сомнение. Я просто надеюсь. Пусть Бог нам поможет. Я так сильно хочу, чтобы вы это увидели. Вы нисколько не можете сомневаться ни в чем этом. Вы должны брать это так, как это есть. Это не нуждается в истолковании. Библия говорит, что Слово Божье нельзя истолковать самому собою. Бог не нуждается ни в одной из наших школ, чтобы истолковать свое слово. Когда Он подтверждает его и оживляет это Его истолкование. Когда Бог сказал, да будет свет, стал свет. Это не нужно истолковывать. Когда Он сказал, дева зачнет, она зачала. Это не нужно истолковывать. Нам всего этого не нужно. Эти семинарии, все такое, что люди говорят, так вот, у нас есть истолкование, у нас есть истолкование. Бог сам истолковывает свое слово. Он не нуждается в ком-нибудь, чтобы истолковать себя. Он сказал, это случится, и это случается. Он сказал, в последние дни он изольет дух, он сделал это. Мне не важно, что говорили деноминации, он все равно это сделал. Потому что он сказал, что это сделает. Итак, это не нуждается в истолковании. Потому что Бог сам себя истолковывает. И то, что вы видите, это кажется вам сейчас таинственным. Если пожелаете, вы вспомните, ваше служение, ваши пятидесятники, где-то там 30 или 40 лет назад было такой же тайной для церкви методистов и баптистов, как для вас сегодня это. Но теперь найдите это в слове. Я пытаюсь показать вам, как вы пытались показать им. И потом, если Бог оборачивается и говорит это так в слове, потом подтверждает, что это так, это собственное Божье истолкование. Тебе не нужно, чтобы кто-нибудь тебе истолковывал. Так вот, Агарь, через немножко. Помните, оттуда нельзя отнимать ни одного слова. Иисус сказал в Откровениях, в конце книги. И в начале книги Христос сказал, «Любой человек, который отнимет одну часть от этого слова, только одно неправильно истолкованное слово послужило причиной всякой болезни, смерти, которые только у нас были». Так вот, если Бог, который свят, посмотрел вниз и послужило причиной всего этого хаоса только через немножко неправильное истолкование одного слова, и любая малейшая вещица против того верховного слова послужила причиной этого хаоса и страдающего, истекающего крови и умирающего его собственного сына, чтобы примирить это все ужасное обратно с собою, как мы собираемся входить в что-нибудь меньше, чем исполнение всего слова? Ну, вы сказали, брат Бранхам, это было в Бытие. Я почувствовал это, видите? Но позвольте мне сказать вам откровение, это последняя часть книги. Если кто отнимет одно слово от слов книги пророчества сего, или одно слово приложит к ним, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Иисус сказал в середине книги, вот вам опять ваши три свидетеля, Бытие, Новый Завет и сегодняшний день. Иисус сказал, не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Ну так он этого не имел в виду. Он говорил людям, которые были высочайшими теологами. Все священники должны быть, их прапрапрапрапрадеды были священниками. Неправильно истолковать одно слово из этого, это же было абсолютно смертельным наказанием. Их должны были забить камнями, потому что упустили одно слово. Но у них было его неправильное истолкование. Поэтому, когда само слово, когда Бог обетовал послать Мессию и послал его в тех самых пеленах, в которых он обетовал, то должен прийти, у них были другие пелены, чтобы обернуть его. Позвольте сказать вот что. Так это и сегодня. Что они не понимают этого. Это не в пеленах динамицизма или интеллектуализма. Это в пеленах силы и воскресения и в проявлении воскресшего Христа. Так как Бог обетовал это. А не в пеленах человеческих мыслей об этом. Теперь Агарь через малейшее разногласие. Через женщину. Так вот, не через Авраама. Авраам не хотел этого делать. Но Бог позволил ему это сделать, потому что он таким же образом он позволил продолжать Валааму. Теперь обратите внимание, через маленькое разногласие с этим она родила Измаила, который был диким человеком, непобедимым. Он жил за счет своего лука. Он был диким человеком, и до сих пор он такой и сегодня. А теперь Сара, кисточка или опыление. Сара, истинная жена обетования, рождает кроткого человека. В свою очередь, рождает обетованный народ. Так вот, но Мария, никакого секса, но через обетование, точно как Авраам получил обетование от Бога, Слово Божье, но поверила обетованию, все раба Господня. Видите, родила не стебель, но оригинальное семя. Ибо он был словом, которому поверил Авраам и которому поверила Мария. Так вот, Мария не была тем семенем. Она была только мекиной для семени. Две другие были носителями жизни. Только естественное семя. Сама Мария не была семенем, но как вера в Божье Слово принесла более реальный образ Слова, потому что он был Словом. Но как мекина, пшеницы, пшеничное зерно, мекина содержит пшеницу внутри себя и защищает ее, пока она не способна или не созрела жить сама по себе. Видите? Тогда именно само семя оставило ее. Точно как семя было у нее в чреве, она не была семенем, она не произвела семя. Бог есть семя. Теперь тогда кровь. Многие люди думают, что мы были спасены еврейской кровью. А некоторые говорят, у нас же есть право через язычников, потому что Рав блудница и Руф мавитянка и так далее, они были язычниками. У тебя нет вообще никакого права ни на одного, ни на одно, ни на другое. Он не был ни евреем, ни язычником. Он был Богом, Логосом, Словом, которое вышло от Бога, когда он начал парить над землей и произвел морскую жизнь, когда Дух Божий Логос, Слово, которое я сказал, Бог, да будет. И вышел Логос, который есть Слово. И Слово начало, потому что все это было в Логосе. Все Слово Божие, вся Библия для каждого века. И когда Логос начал дышать на землю, произошла морская жизнь, и строя дальше жизнь птиц, и до животной жизни, и, наконец, пришло нечто в представительстве, или более было, или было похоже на того, кто все это затеял, вынашивал это, на Бога. Человек по самому образу Божьему. Это человек пал, как семя должно упасть. И потом Бог начал вынашивать это опять, после падения. Он восставил Еноха, он восставил Илию, он восставил Моисея, он восставлял пророка, пророка за пророком, пытаясь опять восстановить этот образ. И, наконец, на землю пришел подлинный образ самого Бога, который был Богом. Логос стал плотью и пребывал среди нас. Теперь у того же самого Логоса есть часть. У него есть невеста. И тот же самый Логос — это слово, которое нельзя исказить, вынашивает сегодня эти церкви, пытаясь вернуть слово назад к его полному проявлению, которое пророки были носителями этого семени, и теперь церковные деноминации были носителями этого семени. Теперь обратите внимание, быстренько, но как мекина сжимает, держит в себе семя. Так вот, потом оно оставляет ее. Иисус был Богом. Он был, его отцом был сам великий Логос. И он не мог все это излить в Моисея, потому что он был пророком. И Слово Божие всегда, никогда не бывает по-другому, приходит к пророку. Нет такого места, нет такого времени в Библии, или с тех пор, как появилась Библия, чтобы правильное истолкование слова пришло к теологу. Этого нет в Писаниях. Никогда не приходило к фарисеям, никогда не приходило к саддукеям, но и Бог никогда не восставлял пророка ни из одного из них. И Он не сделал этого и в эти последние дни. Как только они создадут это, они все собираются делать из этого организацию, там это и умирает. Но Он делал все это с целью. Попробуем объяснить это. Боже, помоги нам. Обратите внимание. Видите? Здесь, насколько она близка, церковь, теперь семя, даже выглядит почти как само семя. Теперь обратите внимание, когда семя идет в землю, это оригинальное семя. Когда оно прорастает, оно приносит жизнь. Но что же жизнь делает из пшеничного зерна? Она прямо сразу не производит такой же пшеничный стебель или такое же зерно пшеницы. Это жизнь пшеницы, но она в стадии носителя. И это было в первой реформации, когда Лютер вышел из темноты хаоса. Оно должно было умереть. Так часто люди сострадают. О, и не так давно я читал книгу на тему «Молчаливый Бог», написанную каким-то из этих современных философов, который пытается отвернуть вас от Бога. Если ты не знаешь Слова Божьего и плана Божьего, то запросто можешь быть потрясен. Но когда ты видишь Божий план, Его программу, тогда верой ты знаешь, что это Бог. И Бог отождествляет себя, делая то же самое, что Он делал в другие времена, ходя, доказывая. Вот почему нельзя было сбить Моисея. Он лицом к лицу говорил с Богом, и Бог сказал ему: «Я есть тот, что был тогда там с Авраамом. Я есть тот, что дал обетование. Я буду с тобой». Как тогда вы собираетесь остановить такого человека? Как сказал древний пророк, лев прорычал, кто не убоится. И Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Когда мы видим все то, что Бог обетовал в этот час, видим это раскрытым, как ты можешь спокойно стоять? Когда ты видишь, что это его путь, что он сказал, это случится. Видите все эти таинственные вещи, но это происходит точно так, как Бог сказал это. Теперь обратите внимание. Она — носитель. Так вот, Агарь выходит как стебель. И потом наступает опыление, и потом приходит мекина, и потом приходит семя. Теперь наблюдайте за этими носителями. Я хочу, чтобы вы сначала понаблюдали. Так вот, стебель совсем не выглядит как семя. Но жизнь, которая была в семени, она и в стебле. Это был Лютер. Теперь у маленького стебелька есть много листочков. Это пошло от Лютера к Цвингли, дальше до Кальвина и многих других. Теперь обратите внимание, потом он изменил свое положение. Наблюдайте, как природа теперь представляет собой Слово Божие. Как солнце, смерть, погребение и воскресение. Потом наступает опыление. Это был Веслей. И через это на ней висит много пыльцы, которая вообще-то была похожа на семя намного больше, чем был похож тот лист на пшеницу или зерно. Она похожа на него гораздо больше, потому что это веслей со вторым словом Божьим, возводящим его церковь, проходит через освящение. Это было его посланием. Хорошо. Потом через некоторое время это умерло, и опять вошло в севель и принесло пшеничный колос. Но до того, как начался этот колос, там были стебли, мекина, покрытие, шелуха и любой зерновод, хлебороб. Если там покопаешься и вытащишь этот колос зерна или пшеничный колос, подумай, что эта маленькая первая штучка — это то зерно пшеницы. Но теперь там пятидесятнический век. Вы теперь не можете... Любой теолог или, точнее, любой историк знает, что эти периоды, так как они наступают. Возьмите книгу Откровения, возьмите периоды церкви и посмотрите, не точно ли так они развиваются. Так вот, из Веслея вышли пилигримы святости, назаряне, все эти небольшие церкви святости намного ближе к слову, чем была лютеранская реформация. Но видите, когда Лютер организовался, просто начали расти эти листки, и когда это взошло, весь дух оставил лютеранскую церковь, все кроме деноминационного, и настоящие истинно верующие вошли в освящение. И потом, когда освящение пришло к концу, пилигримы святости и так далее, и все организации святости, назаряне и так далее, это двинулось оттуда прямо в этот пятидесятнический век. Извините теперь на это небольшое зерно пшеницы. Это похоже в миллион раз больше на оригинальную пшеницу, которая бы вошла в землю, чем был похож стебель. Или была похожа пыльца. Но если ты сядешь, положишь под увеличительное стекло и вскроешь все эти небольшие мекины, они тоже просто носители. Зерно еще не началось. Это крохотная почечка на самом кончике. Под большим мощным увеличительным стеклом можно увидеть этот маленький кончик, как булавочная головка. Оттуда выходит семя. И здесь это мекина, которая выглядит совсем как настоящая. Она не настоящая. Это только чрево. Как чрево Марии. Мария не была семенем, представляя здесь стебель. Она была только его носителем. Как и все остальное, но, будучи сначала призванной и избранной самим Богом для этой цели, было похоже больше похоже, как подумали бы наши друзья-католики, что она была Матерью Божьей. Нет, она не была Матерью Божьей. И также она не была и Божьим семенем. Женщина производит яйцо. Бог производит жизнь, гемоглобин, кровь у мужского пола. Курица может принести яйцо, или птица может яйцо, или птица может принести яйцо, весной построить себе гнездо, но если самка птица не была с птицей-самцом, оно не выведется, оно мертво, оно сгниет прямо в гнезде. Так я часто говорю, вот в чем дело сегодня с церквами, они гниют прямо в гнезде, под названием методисты, баптисты, пресвятники и так далее. Если они не в контакте с самим словом, они гниют прямо в гнезде, в своей организации. Так вот. Потом некоторые из них заявляют, протестанты более или менее верят, что именно Мария произвела яйцо. Если это так, смотрите, что вы заставляете делать Иегову Бога. Яйцо не может быть произведено без возбуждения. Итак, вы видите, Бог соделал и яйцо, и зародыш. В чреве Марии Он сотворил и то, и то. И этот человек был никем иным, как самим Богом, ставшим плотью и пребывающим среди нас Эммануилом. Не просто замечательным человеком, каким-то пророком, он был и замечательным человеком, и пророком. Не каким-нибудь учитель, теолог, он должен быть, был всем этим. Он был всем во всем, но превыше всего этого он был самим Богом. Библия говорит, мы спасены кровью Божьей. Сам Бог. Не третья личность или вторая личность, та личность. Сам Бог, великий Иегова, осенил Марию и Творец, и сотворил и кровяную клетку жизнь, и также яйцо. Если бы евреи это поняли, он знает, кто есть Мессия. Когда Джон Райан был исцелен там, в Бентон-Харбор, был слепым 40 лет. Тот раввин спросил меня, он сказал, у меня была с ним беседа, он сказал, «Вы не можете разделить Бога на три части и предложить его евреям». Я сказал, некоторые это делают, но мы не разделяем Бога на три части. Я сказал, вы верите пророкам? Конечно, я верю пророкам, сказал он. Я сказал, о ком говорит Исаия в Исаии 9:6? Родился младенец нам. Он сказал, конечно, о Мессии. Я сказал, какая взаимосвязь будет у Мессии с Богом? В этом-то и дело. Я сказал, так вот, он сказал, он будет Богом. Я сказал, совершенно верно. И нарекут имя ему советник, князь мира, могучий Бог, вечный отец. Вот где единственники упустили это. Вот где троечники упустили это. Две стороны дороги, но золотая середина прямо между. Бог, мог ли Бог быть своим собственным отцом? Мог ли Иисус быть своим собственным отцом? Он не мог быть. Если у него был другой отец, кроме Бога, а Библия говорит, Святой Дух был его отцом, если они два различных духа, то он был бы незаконнорожденным ребенком. Это так. Кто был... Это так. Кто был его отец? Бог или Святой Дух? Назови одного и увидишь, как ты запутаешься. Бог был его отцом, это так? Матфея 1:18 сказал, разве слово Иисуса Христа было так? По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Теперь кто его отец? Видите? Видите? Что я имею в виду? Обратите внимание. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, вот так? Вот, но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от...» Собрание говорит Святого Духа. Я думал, сказано, Бог Отец был его отцом. О, теологи, где ваше разумение? Обратите внимание, будет свет в вечернее время. Истинное семя пришло из Марии, не это было, но это было не ее семенем, это было обетованием Божьим, что она сказала, «Вот раба Господня!» Носителями жизни были женщины. И теперь Мария, семя, настолько более похоже, Агаре пришлось принять это искаженным образом. Сара, сомневаясь в этом, донесла это только до естественного семени, сексуальное желание. Но Мария вообще без всякого секса поверила слово, и слово стало плотью. Но обратите внимание, Мария была так близко, она держала это семя в своем чреве. И было похоже, будто это было ее семя. И точно так же похоже у пятидесятников. Я вернусь назад. Но помните, Иисус сказал в Матфея 24 главе и 24 стихе, «В последние дни два духа». Не в ранние дни теперь, а в поздние времена. Два духа будут так похожи друг на друга, что если было бы возможно, это обольстило бы самих, даже самих избранных. Пятидесятнический дух в точности похож на настоящий так совершенно, что если было бы возможно, это обольстило бы даже самих избранных. Так вот, это не мои слова, это то, что он сказал. Так вот, через некоторое время, может быть, уловите понятие того, о чем я пытаюсь сказать. Теперь то семя, конечно, больше похоже на... Эта мекина была больше похожа на семя. Еще больше, чем была похожа пыльца. И больше, чем был похож стебель. Но они были только носителями этого семени. Видите, Лютер организовался. Стебель умер. Весли организовался. Пыльца умерла. Пятидесятники организовались. Жизнь умерла. И теперь выходит семя. Дальше семени никуда не пойдешь. Обратите внимание, все эти годы, когда поднимается великое движение, прямо сразу за ним идет организация, примерно 3 года. Примерно столько длится пробуждение, потом они организовывают это, делают организацию. Много должно выйти из него, так как много вышло от Лютера, листики, и много вышло из пыльцы, весней, и выходят пятидесятнические лисеи, единственники, двоечники, троечники, четверочники, пятерочники. О, жальтесь. Видите, но обратите внимание, 20 лет проявленного Иисуса Христа ни одна организация не образовалась. И ни одна не образуется. Она умрет, как и всякое движение позднего дождя и все такое. Это последнее время, семя. И оно не унаследует вместе с мекиной. Точно так же, как и Измаил не унаследовал с Исааком. Видите, теперь здесь насколько она похожа. Так похоже, что может обольстить Лютер... Стебель, Веслей, кисточка, Мария, мекина или чрево, или пятидесятники. Я бы мог продолжать об этой мекине и показать вам, за всю эпоху никогда не подходило так близко, как это теперь. Везде церковь, церковь. Видите, она, И обратите внимание, именно она вначале засомневалась в оригинальном обетовании. Бог не забирал назад своего слова. Бог сегодня не забирает назад своего слова. Он подтверждает свое первоначальное слово. Но Сара сказала, может быть, возможно, мы ожидаем. Вот что сегодня происходит с людьми. Вы пытаетесь взобраться во что-то, когда вы не знаете, во что вы забираетесь. Как вы собираетесь взобраться, если вы не знаете, что вы делаете? Вы что, ходите с завязанными глазами? Пытаясь взобраться во что-то, когда вы не знаете, что вы делаете, вы упадете. Если слепой ведет слепого, они оба упадут в канаву. Это слова Иисуса. Но теперь мы находимся во времени семени. Теперь семя будет держать что? Опору, содействовать семенем, держа ее, а она была поставлена туда для этой цели, держать его. Потому что когда ранней весной над пшеницей встает солнце, понаблюдайте за всей природой во время перемены времен года, во время перемены дня. С Богом все движется просто совершенно правильно. Теперь, когда это теплое солнце начинает светить на семя, оно прорывается. Но мир должен быть в определенном положении, чтобы побудить то семя прорваться из земли. Он должен войти вот так и встать в определенное положение, чтобы побудить прорасти это семя. Это должно было наступить таким образом, чтобы поднять его из... в этом темном веке. Некоторые люди, как я говорил, этот критик, который написал книгу, молчаливый Бог, он сказал, на протяжении всех этих темных веков умирали те бедные мученики, они погибали, те христиане, а Бог сидел в небесах, как будто ему не было до этого дела. Какой же бедный, неграмотный, слепой, духовно слепой человек, если бы только открылись его глаза. Разве вы не знаете, что семя должно лежать в грязи, чтобы умереть и сгнить, прежде чем оно может опять принести плод? И церковь Пятидесятницы умерла через раннюю католическую церковь. И она пришла просто в форме стебля. Но вы видите, как похоже она формируется каждый через лютеранский, веслейский и пятидесятнический век? Вы понимаете? Теперь она должна прийти прямо к тому первоначальному служению, которого он имел здесь на земле, потому что это невеста, а не одно. Он теперь обетовал в последние дни, как все это произойдет. И мы видим, что они происходят, как все обетования. Малахия 4, Святого Луки 17, 30. О, сколько еще мест из Писания? Бесконечно. И, о, я должен буду остановиться, потому что уже поздно. Да, хорошо, вы скажите им, узнайте, могут ли они... Спросите у них, хорошо, и потом придите и скажите мне. Теперь одну минуту. Я так сильно хочу донести это, я так сильно хочу, чтобы вы поняли это. Взгляните. Иисус. Обратите внимание, видите, невеста. Хотя, мы выяснили, что в этом веке, в котором мы сейчас живем, видите, что чрево, пятидесятническая организация, выглядела точно как нечто настоящее. Но вы поняли, что в Откровении 17 первая организация, Римская католическая церковь, названа блудницей? Сколько из вас знает, что это правда? Сколько из вас знает, что она была матерью шлюх? Кто же эта безнравственная женщина? Так вот, он сказал, что эта женщина была церковью. Кто такая блудница? Это женщина, которая не верна своему брачному обету. Кто такая шлюха? То же самое. То же самое слово. Теперь она родила. Что это за роды? Не слову, но рождение организации. Вот здесь методисты, баптисты и пятидесятники. И они все переняли привычки своей мамы. Любая самая посредственная женщина в Калифорнии может родить девственную девочку. И вот почему пришло первое послание. Но когда истина была представлена периоду Лютера об освящении, он не мог это принять. Когда крещение Святым Духом было представлено методистам, они не смогли этого принять. И теперь, когда время семени произвело Пятидесятницу, она не может принять ее. Она организована. Но она была носителем семени. Видите? Брат говорит на ином языке. Пустое место на пленке. Аминь. Теперь, благодарение Господу за это. За слово, за простоту слова, которое было сказано. Видите, это так просто, точно как наблюдая за ростом зерна. Тебе не надо иметь какое-нибудь великое теологическое истолкование этого. Просто понаблюдайте за этим. Оно просто прямо вокруг вас, все время. Видите, это... Я должен остановиться. Я слышал, меня легонько потянули, и я просил это сделать. Мы должны заканчивать. Теперь, братья, еще пару слов, и потом я уйду. Взгляните теперь. Микина. Стебель и так далее, только носители слова. Они имели часть слова. Видите, пока они не опускались, оправдание, освящение, восстановление даров в пятидесятниках. Но теперь обратите внимание, точно как это было Измаил, Исаак, видите, и потом Иисус. Видите, один был искаженным, один был оригинальным, и вот приходит само семя. Видите, так вот, церковь вышла точно из того же самого, прямо оттуда, как цветок или еще что-нибудь. Он пьет, втягивает и продолжает. Это не значит, что лютеране потеряны. Лютеране, которые отвергли освящение, будут, которые хотят держаться за что-то. Вы видите, Израиль каждый вечер ел свежую ману, видите? Обратите внимание. Но теперь, в последнее время, посмотрите на эту мекину. Теперь обратите внимание на пшеницу. Вся тайна жизни заключена внутри этой мекины. Мы видим это в лютере, поднимается, мы видим это в кисточке, выходит, мы видим это в стебле, мы видим, подходим сюда, и теперь это в форме мекины, почти как в писятический период, но настоящая тайна сокрыта внутри. Теперь помните, согласно Откровению, вся тайна книги сокрыта в семи печатях, принести которую у реформаторов не было возможности. Четыре стадии реформации. Четыре стадии четырех животных, которые вышли противостоять силам этого мира. Первое вышло было... Какое было... Вышло первым? Лев, чтобы противостоять римскому периоду. Это было слово, оригинал. Он лев из колена Иудина, сам Христос. Пошел противостоять тому периоду. Какое вышло второе животное, чтобы противостоять? Следующее животное вышло, чтобы противостоять следующему наезднику. Что это было? Видите, тот первый наездник был одет в белое, корона на его голове, дальше и так далее, но лук без стрел. Обратите внимание на второго коня, который вышел. Животное, которое вышло противостоять ему, было тельцом, а телец — жертвенное животное. Они шли на мученичество на протяжении темных веков. Третье животное, которое вышло противостоять следующему коню, прежде чем проехал конь смерти, смерти и ада. Следующий конь, который пошел... Следующее животное, которое пошло противостоять всаднику того дня, было животное с лицом человека. Сколько из вас знают это? Интеллектуальные лекари, реформаторы. Лютер, Веслей, Кальвин, Нокс, Финни, Муди. Видите? Но потом обратите внимание, что вышло в вечернее время? Орел. Опять пророческое. Будет свет в орлиное время. Дорогу в славу ты точно найдешь. О, церковь живого Бога! Хотел бы я приехать сюда и просто засесть утром и остаться на целый день, общаясь с вами обо всем этом. Послушайте, вы думаете, что я вас не люблю? Я люблю вас, братья мои. Я желал бы пойти в любую организацию труда и просто верить со всеми, но вы видите, просто нельзя. Почти нигде меня не ждут. Вот и сейчас из-за этих организаций мне приходится прокрадываться в страну. Потому что они не допустят служения, которое Бог... Я написал им в ответ письмо, и я сказал, 10 лет я пытался приехать. А вы со своим ненормальным крещением. Одни из них верят, ты должен креститься 3 раза, 1 раз за отца, 1 раз за сына и за Святого Духа, лицом вперед. Друг говорит, нет, ты должен креститься 3 раза назад, 1 раз за сына, 1 раз за отца и за Святого Духа. И они оба неправы. Один говорит, он вас крестит в его смерти. Когда он умер, он наклонился вперед. Мы крещены в смерти его. Другой говорит, кто хоронит людей лицом вниз? Вы хороните его на спину? Какая чепуха. Разделяет людей. Это показывает, что это ревность. Это от сатаны, это нет Бога. Среди обеих сторон. Бог не на одной стороне, но он зовет из обеих сторон. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. И я приму вас к себе. Бог благословит вас.